Добрый день, дорогие друзья! На волнах православной радиостанции «Воскресенье» начинается программа «Записки краеведа». Меня зовут Мария Заостровных, а в гостях сегодня у меня Надежда Бурлакова. Это автор замечательного паблика «Архликбез.ру» и также автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Так, сегодня куда мы отправимся? Отправимся в Камышлов и куда-то в район Нейворудянки. Скажу честно, ни там не была.
Камышловский район, да. Село с интересным названием Скатинское у нас сегодня в плане, и Нейворудянка. Угу. Камышлов подальше, Нейворудянка поближе.
Угу. Ну, вот я говорю, что не была ни там, поэтому вам слово, рассказывайте, что там происходило, пока нас не было.
Ну, давайте отправимся в виртуальное путешествие. А вообще, вот район Камышлова, всего камышловского направления, там очень много интересных населенных пунктов, и с точки зрения своей истории и с точки зрения тех объектов, которые там можно увидеть. Ну, Камышлов, например, я просто всем очень рекомендую, потому что Свято-Покровская церковь, которая встречает всех, кто туда приезжает, она сама по себе удивительна, вот она очень нежная, очень изящная. В общем, давайте поехали в Камышлов и посмотрите. Ну, мы все-таки об утратах. Есть в Камышлове храмы, о которых мы тоже с вами говорили. Вспомним великолепный храм Александра Невского, который тоже был взорван уже 70-х годах, в 78-м году. Вот, но если выехать из Камышлова и попутешествовать по окрестностям, то нам может встретиться на пути вот село с таким интересным названием Скатинское, которое, по-честному говоря, как бы уже ничего особо интересного из себя не представляет. Сейчас в этом населенном пункте живет около 700 человек. А храм там, я его уже отношу к утратам, хотя на самом деле у него остались еще стены. То есть основное здание, оно еще узнаваемо. Причем этот храм находится в самом центре села.
Но уже не действует храм, конечно.
Он не действует очень много лет, потому что в нем уже нет ни куполов, не просто куполов, даже крыши нет. Разрушены все боковые пределы. И о том, что здание это было именно храмом, напоминает только то, что внутри у него сохранилось чуть-чуть росписей. А я честно признаюсь, что именно в этом храме я плакала. Я специально, когда ездила туда на фотосъемку, покупала свечи, потому что это личная моя такая грустная история, и я тоже сейчас поделюсь. Вообще, когда я составляла реестр храмов утрат в нашей области, я, конечно, прежде всего ориентировалась на либо имеющуюся информацию и пользовалась большущим изданием 1902 года о церкви и приходы Екатеринбургской епархии. Вот если интересно, она в интернете есть совершенно бесплатно выложена. 1902 год, о церкви и приходы Екатеринбургской епархии. Вот либо ориентировалась на сайт соборы.ру, на котором выложены фотографии и краткие справочки. То есть вот на сегодня, по сути, это самые два таких полноценных ресурса, которые позволяют представить, что же у нас происходило с церковной жизнью до революции. Так вот, в книжке 1902 года буквально несколько слов об этом селе было, и я не скажу, чтобы они меня заинтересовали, потому что я не смогла найти фотографии этого храма. То есть на тот момент я еще не знала, что он был утрачен. Но работая с архивами, с фотографиями Сергея Прокудина-Горского, я обнаружила совершенно восхитительный снимок с удивительным, очень нежным храмом, построенным в стиле классицизм, с подписью, что это село Скатинское. И как бы пазл в моей голове, он еще очень долго не складывался, но в конце концов, ну что мы делаем в таких случаях, чем мы дома сидим, не надо дома сидеть, поехали. И приехав в Скатинское, имея в голове вот образ фотографии Прокудина-Горского, я обнаружила вот то, о чем я вам сказала.
Храм уже, к сожалению, разрушен.
Храма, да, к сожалению, уже практически нет. И вот здесь началась именно в этом храме какая-то череда почти мистических случайностей, и о которой я сейчас расскажу, и которая опять же говорит о том, что все надо делать вовремя. В этом храме храм церковь Ильи Пророка, извините, сразу же не сказала посвящение. В этом храме были удивительные росписи. И вот когда 7 лет назад я готовила к выпуску книгу о забытых храмах Свердловской области, я отфотографировала практически все росписи, которые там были. И одна из росписей был ангел Благовещения. В прекрасной сохранности была вот сама краска и штукатурка, но вот этот слой штукатурки, на который была нанесена роспись, он от стены отслаивался так, что уже кисть руки туда можно было поставить, если чуть-чуть толкнуть, то вся эта роспись, она могла отпасть. Книжку выпустила, начала изучать технологии реставрации, и так получилось, что я нашла возможность вот как бы домашними способами снять эту роспись и сохранить ее. Мало того, я получила благословение от нашей епархии, получила возможность хранить, то есть дома хранить, конечно, роспись размером 1,5 на 2 метра,
сложновато.
Да. То есть все срослось к тому, что действительно можно ехать и снимать. И 2 года назад мы с супругом поехали для того, вот целенаправленно, чтобы эту роспись оттуда снять и передать ее к нам в университет, ну или в музей. И оказалось, что буквально за несколько дней до нашего приезда там поработали вандалы. Кто-то очень грубо просто собирал камни и бросал их в стены. Соответственно, что получилось? Все эти росписи
уничтожены были, к сожалению. Да.
Но вот к тому, что бывают случайности, которые нужно использовать. А тот самый реставрационный центр, который восстанавливает росписи, поврежденные во время Второй мировой войны, они сами вышли к нам навстречу на диалог и предложили: ребята, вы соберите все, что можно, и мы для вас бесплатно восстановим. Вы, главное, соберите и отправьте к нам. По-моему, это или в Нижний Новгород, или в Великий Новгород.
Как вообще выглядит процесс отправки вот таких вещей?
А это специальные коробки, технически несложно их собрать. Mm-hmm. А там главная сложность в том, что поскольку сохранились только фотографии, то есть, по сути, получается огромный пазл, вот, в который крохотульки, кусочки по 5 миллиметров, может быть, и меньше, может, и больше. То есть по фотографии, как в пазле, вот это годами, иногда даже десятилетиями, как вот происходит с памятниками, разрушенными во время Второй мировой, вот собираются, и действительно росписи восстанавливаются, как пазл такой склеиваются, и потом иногда возвращаются на стены храмов. И мы решили, прошла же всего неделя, надо ехать и срочно все эти кусочки собирать. И вот здесь случилась еще одна ситуация, от которой вот у меня сейчас могут вырваться слезы. Оказалось, что вот за те несколько дней, которые мы не были, приехали уже волонтеры. И посчитав, что это ненужный мусор, они совершенно по-честному все это собрали в мусорные мешки и увезли на свалку. Поэтому, когда сейчас у меня возникают какие-то возможности что-то сделать прямо сейчас, я знаю, нужно срочно делать. Если позволите, это советы тем, кто нас с вами сейчас слушает. Если есть возможность сделать что-то уникальное, что-то редкое, и к тебе готовы в этом помочь, берем руки в ноги, ноги в руки и делаем. Иначе, как вот мы с нашим архликбезом в этой ситуации оказались абсолютно бессильны. Фотографию я сохранила, фотографии мы специально печатали на открыточках, на картинах, на дереве, для того, чтобы показать вот эту трагедию, что действительно мы можем потерять что-то, совершенно не заметив этого.
Сколько лет было вот этим вот росписям? В каком году храм был открыт?
Храм был заложен в 1815 году, освящен, там несколько пределов, предел Николая Чудотворца освящен в 1818, окончательно он был достроен, главный предел Ильи Пророка был освящен в 1847. Вот насколько я понимаю, по стилистике росписи, они где-то были 1870-х, 80-х, ну, не позже, начала 20 века. То есть им хорошо за 100 лет тоже было. И судя по яркости и по качеству вот самого рисунка, вот, по графичности, может быть, какой-то, работали очень профессиональные мастера, то есть это не Самоделкины, не какие-то там местные художники, а, скорее всего, действительно была приглашена артель профессионалов. И мы это с вами потеряли, к сожалению.
Хорошо, хоть фотографии остались, то есть, ну хотя бы что-то, потому что история действительно очень грустная и обидная.
Да. Храм был закрыт в 1935-м. Сначала снесли колокола и купола. А там были какие-то склады. И сейчас, собственно, восстанавливать уже практически нечего. Вот такая вот грустная история.
То есть там никаких работ, никаких волонтеров, ничего там не ведется. То есть просто вот эти стены, остов, они разрушаются.
Да, есть, вот да. С точки зрения волонтеров, вот я вам сказала, за 8 лет, которые я наблюдаю этот храм, волонтеры там были один единственный раз.
И лучше бы их там не было.
И вот конкретно в тот момент лучше бы их там не было. Но, увы, иногда бывает, что лучшие самые наши намерения приводят вот к таким вот грустным результатам. Храм Архангела Михаила, село Скатинское. Сейчас на сайте соборы.ру уже есть и краткая историческая фотография, и краткая историческая справка, и та самая фотография Прокудина-Горского, о которой я вам говорила. Так что советую посмотреть и увидеть действительно очень красивое здание, очень гармоничное, которая украшала эти пейзажи. Места там тоже очень красивые.
Ну, хотя бы есть вот ваши фотографии, хотя бы есть фотографии Прокудина-Горского. Это, ну, Вот опять же повторюсь, ну хотя бы что-то. Потому что в данной ситуации тут уже мы бессильны. Кроме как, ну вот вспомнить, да, как-то напомнить и отослать к фотографиям.
Да, фотография, фотофиксация иногда остается единственным источником. И хорошо, что хотя бы это остается, потому что это все-таки предметное. И ну, фантазия у каждого из нас все-таки есть. То есть, посмотрев на фотографию, можно вот виртуально перенестись в это время и представить, как оно было когда-то. 100, 150, может быть, 200 и 300 лет назад.
Так, далее село Нейва-Рудянка.
Да, теперь это село, когда-то это было, можно сказать, городком небольшим, потому что это тоже город-завод, один из наших центров притяжения уральского. И здесь ситуация, к сожалению, тоже очень грустная. Здесь храма даже не осталось. Храм во имя Рождества Христова, который был построен в 1909 году. То есть тоже один из тех случаев, когда построенный незадолго до революции храм получил очень короткую свою личную историю. В 1950-х его разобрали. Буквально две фотографии я смогла найти у краеведов, как этот храм выглядел, и он очень похож на наш храм, который построен вот здесь у нас на Репино.
Который вот рядом с которым мы, собственно, сейчас находимся.
Совершенно верно.
Так называемая наша Ивановская церковь.
Да, на Ивановском кладбище построенная. Тот храм, который украшал Нейва-Рудянку, он очень похож, потому что они на самом деле построены в одном и том же стиле. Так называемый русский. Не русский, ложно-русский, псевдо-русский и тому подобное. Тот самый стиль, который был очень популярен в России в XIX веке, который как бы обращал историю историков, культурологов, всех ценителей к допетровской каменной архитектуре. Вообще, если у нас с вами очень много памятников уже перечислено, и я думаю, что как бы логику развития вы тоже уже увидели, что у нас на Урале, по сути, строительство каменное, оно началось в то время, когда в Большой России уже угасал стиль узорочья и начинался стиль барокко. То есть у нас первые храмы, они барочные, и если в России в основной уже барокко сменилось классицизмом, у нас эта смена произошла чуть позже. И, соответственно, когда в России классицизм уже сменился историческими стилями, как раз византийским, русским, нео и тому подобное, у нас еще немножко, благодаря деятельности Михаила Павловича Малахова, классицизм протянулся, но в итоге вот 1850-60-е, когда в основной России про классицизм уже не помнят, у нас еще продолжают строить. Мало того, уже в начале 20 века, когда Москва и Санкт-Петербург начинают осваивать модерн, мы все еще любим строить вот в стиле, отсылающем к древнерусскому архитектуре, потому что она, ну, сами посмотрите, и то, что у нас на Ивановском кладбище, и старые фотографии, то есть это действительно очень деликатно, очень нежно, все эти кокошнички, все это декоративное убранство, оно какое-то вот настоящее, вот есть прямо термин такой, настоящесть, вот оно в этих памятниках присутствует, то есть если говорить о классицизме, он все-таки более унифицирован. И вот и в Нейва-Рудянке на средства заводских рабочих, то есть сами рабочие этого завода собрали деньги и решили строить храм. Синод разрешил, и в 909 году его осветили. Вот тоже прочитаю из архитектурного описания этого храма. Снаружи храм был изумительно декорирован многочисленными карнизами, наличниками и объемными изображениями распятий. Над входом возвышалась 25-метровая колокольня, увенчанная шатром и небольшой маковкой. Крыша храма венчалась 5 малыми куполами по углам и над алтарем и одним большим центральным куполом. Купола были покрашены в зеленый цвет, а маковки позолочены. То есть даже вот из такого небольшого описания, я думаю, что можно уже представить эту изюминку села. В 909-м построили, а, кстати, в 915-м в приходе числилось 1019 человек. То есть, в принципе, небольшой населенный пункт, заводское такое поселение. Хотели и построили тот храм, которым могли гордиться. В 922 году, когда происходили все эти изъятия из наших храмов, из Нейва-Рудянской церкви Рождества Христова также были изъяты ценности, реестры сохранили сумму, цифру, небольшой объем по сравнению с другими, но, конечно, все равно ценность. Это 2,5 килограмма серебра. В 1934-м запретили колокольный звон, а в 1937-м арестовали священников церкви. В 1941-м храм закрыли, сначала в нем находились столовая, были как бы коммунальная квартира для эвакуированных, а к 1950-м годам здание уже начало разрушаться. Ну и происходили всякие неприятности, дети когда играли в этом здании, кто-то ножку сломал, кто-то уронился, еще что, кто-то упал, еще что-то. И в 57-м году приняли решение снести церковь. Храм был уничтожен, и на его месте построили Дом культуры.
То есть сейчас там здание, действующее Дом культуры находится?
А вот не или получилось. Нет? Дело в том, что построили там сначала... даже не построили, а сначала там был разбит сквер, а Дом культуры все-таки построили, но чуть-чуть позже и немножко как бы с другой стороны, а вот на месте самой церкви был построен корт. Вот. И, соответственно, сейчас ничего, что бы напоминало о том, что на этом месте была построена церковь, там уже нет.
Говорите.
А вообще, насколько я знаю, в ней Рудянки уже пытаются, но это нельзя назвать восстановлением, потому что это будет уже другой храм на другом месте, но там пытаются строить небольшой храм, и тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, что все получится, и в ней Рудянки все-таки снова появится свое украшение.
Ну, я просто еще раз повторю, что я никогда не была в этом поселке. Что это село сейчас небольшое. Вот я, наверное, попрошу вас немножко рассказать вообще про сам поселок. Вдруг кто-то еще из наших радиослушателей там не был, заинтересуется и решил поехать, потому что, насколько я знаю, он где-то здесь совсем недалеко от Екатеринбурга у нас находится.
Да, это район Кировграда, район Невьянска, вот тех самых мест, до которых от нас буквально 100 километров.
То есть часа за два, за полтора спокойно можно доехать.
Да, я думаю, даже меньше. Вот если говорить об истории, вообще Нейва Рудянка, она была основана в 1780 году, то есть это не самый старый населенный пункт, который у нас в области есть. И согласно дореволюционным источникам, первопоселенцами в этой местности были крестьяне Тупиковы. То есть мы не знаем, откуда они пришли, но зато знаем их фамилии. И они поселились на этих озерах для рыбной ловли, потому что реки там действительно очень богаты, и в озерах, и в реках там очень большой улов был. Но потом там оказался большой улов золота. А в 1810-м в Нейворудянке был запущен завод, построенный внуком Саввы Яковлевича. Саввы Яковлева, помните нашего одного из представителей горнозаводских наших династий, Алексей Иванович строил этот завод. Чугуноплавильный. С одной стороны здесь была река, с другой стороны здесь было много леса, то есть все, что нужно для заводика, там присутствовало. Вот. Рядышком находился очень большой рудник, так называемый Ломовский рудник. Это месторождение железной руды. До его рудопромывальной машины была даже построена узкоколейка, то есть между рудником и, собственно, заводскими зданиями была такая дорожка. Интересная такая фраза специалистов конца XIX века, когда начали изучать вот историю горного дела. Благодаря такому устройству ломовская руда может быть доставлена во всякое время года прямо с рудника на калошник доменной печи. То есть вот даже в архивы горнозаводской как бы истории Нейва Рудянка у нас вошла. Ну, в 1917 году завод был закрыт, то есть храм осветили в 909-м, а уже в 1917 даже завод закрыли. Есть у нас путеводитель, выпущенный в 1917 году. Автор у него был Доброхотов. В начале 20 века в поселке на территории чугуноплавильного завода был запущен еще один Надеждинский химический завод. То есть там еще один завод был. И завод вырабатывал до 100 тысяч пудов купоросного масла. То есть сейчас нам, наверное, это уже ничего не говорит, а тогда, в начале 20 века, это был, так сказать, ценный материал и ценный ресурс. А вообще вот из современной, так сказать, истории... Интересный такой фактик. Вот местные жители саму Нейву-Рудянку, вроде бы небольшое село, делят на 5 районов. Не хихикайте, у нас все-таки серьезная тема, но тем не менее, раз вы спросили, то я должна вам ответить. Итак, Казенка, окрестности бывшего лесхимзавода, побережье Рудянского пруда. Второе. Китай. Западная часть поселка у выезда из поселка в сторону Верхнего Тагила и Кировграда. Так назвали, потому что здесь была распространена фамилия Китаевы. Третья часть. Финляндия. Северная часть поселка у выезда на Нейворудянское кладбище и Шигирское озеро. Название пошло от находящихся здесь трех финских домиков, построенных Нейворудянской ГРП в 1950-х. Четвертый. Харина гора. Восточная часть поселка, район железнодорожного вокзала. Назван по расположенной здесь одноименной горе. И последний, самый главный, ну, естественно, центр, район жилой застройки, где расположен и дворец культуры, и все остальное, то есть то, что вот составляет как бы центральную часть любого города.
Куда едешь? В Финляндию, да?
Да нет, я, пожалуй, сегодня в Китае прогуляюсь.
Очень интересное название. Я думаю, что хотя бы ради названий туда стоит поехать. Но я думаю, что там есть что посмотреть, хотя бы вот по центру прогуляться, какое-то новое место для себя открыть в окрестностях Екатеринбурга, как тур выходного дня, собственно, почему бы и нет.
Но если говорить именно о туре выходного дня, то, конечно же, в этом направлении стоит побывать в Невьянске, стоит побывать в Шурале, стоит побывать в Быньгах, и за один день можно посетить и современные населенные пункты, которые только напоминают о своей истории, а также увидеть те памятники, которые украшают регион еще с конца 18 века. Ну, те же самые Быньги, Никольская церковь. Это, извините, 1797 год освящения. А расстояние между ней в Рудянкой, Невьянском и Быньгами, ну, 40-50 километров. Так что там действительно очень много интересного. Действительно есть что посмотреть.
Побольше путешествуйте, дорогие друзья. Вот что хочется сказать по итогу этой программы. Надеюсь, что кому-то новое место для путешествий мы открыли, тем более, что по пути вот в село Нейвородянское, по пути там из села, действительно есть очень много там в округе, очень много интересных мест, в которые стоит заехать, которые стоит увидеть своими глазами, может быть, и второй раз съездить, потому что это, опять же, интересно и недалеко, главное, от города, и, опять же, вот как тур выходного дня, очень даже как интересная прогулка, прогуляться с детьми, с девушкой, с родственниками. С вами на волнах православного радиоканала «Воскресенье» была программа «Записки краеведа». Я ее ведущая Мария Заостровных и Надежда Бурлакова. Это автор замечательного паблика «Архликбез.ру», а также книги «Забытые храмы Свердловской области». Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».